Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из нашего постоянного цикла «Чтобы помнили». Ну и значит, у нас в студии председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, со времени последней встречи уже некое время прошло, и да, были события, которые имеют значимое влияние на вашу организацию, в общем-то, и для наших слушателей, я думаю, будет интересно то, что происходило за прошедший, скажем так, месяц.
Знаете, как раз тоже важно отметить начало сентября, ну, вернее, первая декада. Значит, мы 7 сентября провели встречу, посвященную Международному дню памяти жертв фашизма во Второй мировой войне. Ну и этот день как раз приурочен к тому, что и сентябрь интересен. 1 сентября началась Вторая мировая война, 2 закончилась сентября 1945 года, а там 1939 год. Вот. Ну и Международный день как раз к этим же делам. Вот между ними как раз мы решили, что надо бы провести, и провели такого рода довольно крупные мероприятия. Кстати, с приглашением в обязательном порядке священников от Русской Православной Церкви был как раз Кунгуров, отец Сергий Кунгуров. Он от Большого Златоуста, от храма, вел службу литию, и там очень многие, ну, всегда наши прихожане, или, как сказать, наши участники мероприятий памяти очень-очень довольны, когда присутствуют священники в этом плане. Очень важно помянуть, кстати говоря, уж если я тут за это заикнулся, как многим из нас, вот мои современники и моложе, и прочее, воспринимают войну, вот ее жертвенность, это большие были жертвы, что и говорить, нещадно, неоправданно большие жертвы, я бы мог сказать. И в отличие, положим, от царского периода, была определенная не только горечь у тех солдат, которые видели, как погибают их однополчане, и это сказывалось и в тылу то же самое, а именно, если в царское время, ну, положим, я Серебровского читал дневник, это много лет назад мне попалась эта книга, еще в далекие времена, дневник полкового священника, где он описывал, так сказать, в русско-японскую войну 1904-1905 года, вот, эти периоды. И я вспоминаю, насколько это было очень важно для солдат, что когда погибал человек, была служба, проходила специальная, так сказать, у священники полковые, которые проводили в память вот погибших, упокой души, и вот эти важнейшие обряды, которые, так сказать, были какой-то надеждой для солдат, что если случится с ними, то не просто так возьмут и не знать, куда зароют, не зароют, и без всякого провода вот этих дел, потому что в Великой Отечественной войне особенно ведь не было этих никаких таких каких-то ни обрядов, ни похорон, потому что тут же вперед, ну, в лучшем случае подложат какую-нибудь мину, она взорвется, вот ямка, тут чуть-чуть подровняют, и без всякого такого какого-то человеческого, доброго отношения, без вот этой душевности, которая требуется окружающим, уже не столько погибшему, как окружающим. Вот эти моменты очень важны, что я смотрю, как это вот было, и потом по награждениям. Но сейчас я хотел бы все-таки к теме вернуться. Да, как раз вот эти дни, буквально не когда-нибудь, а вчера, я был приглашен и выступил на одном мероприятии вместе там с другими, которое было посвящено учреждению, годовщине учреждения, значит, звания гвардейской дивизии, 3-й гвардейской дивизии, которая была сформирована в Свердловске в то время, 153-я стрелковая дивизия. И за отличие под Ельней, значит, и там еще 4 первые такие вот дивизии нашей Красной Армии были представлены, особо отличившись, к званию гвардейской. Вот наша 153-я стала 3-й гвардейской. Ну и там еще поминали, так сказать, и Уральский добровольческий танковый корпус, 22-ю армию, которая формировалась целиком, вся армия формировалась в Свердловске в то время. И, конечно, вот такого рода добрые, ну, добрые отношения к памяти вот гвардейской, что отличившиеся дивизии представляют и их вспоминают. Среди них, вот, кстати, вчера упоминали и 22-ю армию. Чем она интересна? Вот для нас, вот семей погибших, в частности, особый интерес. Потому что я уже как-то, мы с вами года 3-4 назад такую передачку вели. Не целиком я ее повторяю, а просто там фигурант был. Командующий этой 22-й армией был, значит, командующий Уральским военным округом Яршуков Филипп Афанасьевич. Он, как генерал-лейтенант, значит, возглавил эту вот армию. И судьба у этой армии сложилась очень тяжело. Ну, в данном случае такое было командование сверху, из Москвы, что не очень удачно это дело подложили и не разрешили маневр какой-то там отойти, занять более выгодную позицию, когда там все такое. Короче говоря, попали в котел, и кое-как только малая часть вырвалась из окружения, остальная часть попало в окружение. Тут, в частности, я наверняка об этом тоже, если будет время, сегодня расскажу про одного из солдат, который вот попал в эту мясорубку. И слава Богу, что можно сейчас уже говорить не с точки зрения советской идеологии, что вот попавшие в плен, значит, это что-то такое недостойное, это не выдержавшие каких-то испытаний. Это просто нормальное дело, когда безвыходное положение, то, значит, ну, приходится, как говорится, то нет оружия, то, значит, подранены, то окружение, когда бесполезно это дело делать. Ну и, короче говоря, сам командующий, генерал-лейтенант Яршаков, попал в плен. Но он там вел себя, как и многие наши советские граждане, значит, достойно, не пошел ни в служение гитлеровцам и прочее, и в 1942 году умер в плену, так сказать, и от голода, и от этих всех вот издевательств, которые были. Но это все-таки генерал, как говорится, это не просто рядовой, с которым можно так легко обращаться, как нам бы представлялось. То есть вот такое. Я к чему веду, что это первый период был очень жесткий, значит, где-то во многом строился со стороны Верховного командования на каком-то страхе, на каких-то окриках. Все это так, все это верно, потому что уж очень тут много было с самого первого дня непонятно, то ли в дружбе союз заключен, значит, договор о ненападении, и, значит, все такое, то ли, значит, это не так, а если не так, то как? Потому что тут всякие командующие, командир и командующие более высокие, они все ждали какого-то разъяснения, потому что проявлять инициативу в нашей Красной Армии было нельзя командованию. Все вот это вот вылилось в излишние жертвы благодаря вот этой какой-то неурядице в командном составе, когда не было толком понятия, как, что и чего, и подчиненные это тоже не могли представить, где там чего, каким путем действовать. Я про это говорю, так сказать, с одной стороны, что было такое, нельзя забывать, поэтому не следует вот первые неудачи первых лет, не следует списывать все на солдат, как там в одном стихотворении говорится: «Города сдают солдаты, генералы их берут, города». То есть тут четко такого рода юрнический стих, но очень правильно говорил, что вину на солдат, когда что-то неудачи, а когда что-то получалось, там генерал, а то они и взяли город или там населенный пункт. Все это было так, да не так. Еще один моментик, который бы хотелось сказать. Вот у нас в Екатеринбурге очень многие знают книгу «Дива дивизия», положим, и другие там книги наших уральских писателей. Среди этих писателей, фронтовиков, значит, было известно имя Левина Юрия Абрамовича. Действительно, такой был интереснейший журналист и писатель, недавно ушедший, правда, вот из жизни, ему в эти дни, ну, 25 сентября, исполнилось бы 100 лет. 25 сентября, буквально днями вот это будет. У нас ближе-то не будет к этому дню. Но я вот посмотрел его биографию. Он был военным журналистом, и вроде бы, как многие считают, ну, что там, взял перо в тихом тылу, значит, или где-нибудь на окраине мог и посидеть, пописать какую-нибудь статейку в газету. Это может быть и так. Но вот я посмотрел, у него наград несколько. Одна из них – это самая низшего уровня за боевые заслуги. Но она была ему дана в 42-м году, в начале года. И вот что интересно, я могу зачитать из наградного листа. Политрук, литературный сотрудник армейского отдела газеты «На врага». И там пишется, что и как. Вот, и пишется, что он все время, значит, был в рядовых, с первых дней своей работы в редакции, большую часть своего времени провел на передовой позиции, принимал активное участие почти во всех важнейших операциях частей. Ну, это понятно, может быть, как говорится, для общего. Но, с другой стороны, пишется, когда дальше вот этот представляющий к награде его пишет, когда обстановка требовала переменить перо на винтовку, товарищ Левин показал себя примерным, активным и храбрым бойцом. Так, 5 декабря 1941 года он принял участие в боях под деревнями Задерное и Новосеменовское. Это бои за город Калинин. Товарищ Левин принял непосредственное участие в атаке. С группой бойцов в 35 человек он прикрывал дорогу, по которой немцы стремительно стремились прорваться. Вместе с младшим лейтенантом Юркиным они с группой бойцов блокировали вражеский дзот. Извините, дзот блокировать – это тяжелое дело. То есть этот дзот укрепленный, это уж я тут комментирую сам эти вещи. А фашисты безжалостно, значит, обстреливали, потом вынуждены были отступить. И он открыл из пулемета сам лично огонь, ну и больше половины немцев было перебито, которые там у дзота вот этого. Всей своей журналистской и боевой деятельностью товарищ Левин заслуживает награды, медалью за боевые заслуги. Но я хочу сказать для женщин, которые, может быть, не очень знатоки в этом деле, самый первый уровень, ну, низший, как говорится, среди наград – это боевые заслуги. И тем не менее, вот я смотрю, обычно на двух страницах, то есть лист и на нем на обороте вот это вот два листа. А тут 4 страницы по поводу этого дела, потому что очень редко в начальный период награждали. И медаль за боевые заслуги тоже была, многого стоила того периода. Его вот наградили. И так я вспоминаю, что он был первый, кто поддержал, в частности, и меня, когда я, значит, увидел за рубежом, будучи за границей, увидел, как отмечают память погибших воинов за границей. Это когда, помню, ехали на машине, мы останавливаемся, потому что что-то загудело, все машины стали впереди, за нами, наши встали, я думаю, что такое. А это отмечали память погибших сиренами, гудками автомобилей, и, значит, вот это все загудело. Думаю, что-то, может, какая воздушная тревога или что. Мне говорят, нет, это в память погибших воинов Второй мировой войны. Я думаю, как это замечательно сделано. И когда приехал оттуда, это 96-й год был, значит, я предложил, что надо бы и нашим-то, и на совете ветеранской организации, где как раз участвовал в этой работе и писатель Левин, вот я это рассказал, он говорит, это действительно бы надо. Вот. И тем более вот это меня вдохновило, поддержка такая была. Боролись мы немало с этим простым предложением, но все-таки потом вышли с поддержкой областного комитета ветеранов войны на Росселя, тогда губернатора, И такого рода минута с тех вот времен, уже больше 10 лет, вот, она действует у нас в области минута памяти, в день памяти и скорби, 12:00, вот. То есть это я в данном случае тоже приобщаю свое вот это воспоминание к тому вкладу, который и после войны был у этого замечательного человека, связан с, вот с этой самой темой войны и темой благородного отношения к памяти павших. Вот мы тут заикнулись, что там и как по поводу наград. А действительно, ну, по поводу награждения и скупого награждения погибших и раненых мы говорим и говорим много. И эта тема, на мой взгляд, не должна приедаться, и она о многом говорит. Хотя бы разбираться, а что это было, почему так редко награждали. Я уже говорил там мельком и прочее, что было не так. Были разные периоды по поводу того, когда включать погибших в списки награждаемых, когда, значит, воздерживаться. Не то чтобы не включать, такого напрямую не говорила, так сказать, ВКПБ в то время указаний не давала. Но намекали, что не надо бы. Вот, и с этим мы встречались. Так вот, любопытный момент, когда я там смотрю, значит, по обращениям ко мне после наших с вами, Полина Борисовна, радиопередач, что, мол, а были ли награды вот у погибшего там отца там, или чего, кто-то там спрашивает у дедушки, нахожу, что да, изредка, но были, а чаще всего нет наград. И военные историки, когда я вышел вот на их обобщение, так сказать, за прошлые вот эти годы, такой подвели анализ, что где-то 93 примерно процента из тех, кто погиб в годы войны, не отмечены ни единой, ни медалью, ничем. Ни за победу над Германией. Это, в общем, там вот такое было, кстати, на мой взгляд, не очень правильное решение, чтобы всех их игнорировать. И вот я беру, что разный был подход. Начальный период, вот это 41-42 год, еще представляли к награждению, в том числе и погибших. Вот я держу, например, приказ, вышел тут через то, что надо было найти, есть ли сведения о наградах у Сары Смирновой. И вижу приказ войскам Сталинградского фронта от, значит, 42 года, номер 62Н. И там, значит, вижу первый орденом Красного Знамени. Значит, тут тоже Беляев Александр убит. Значит, четвертый Кружков Петр убит. Дальше беру, смотрю, Красная Звезда. Александров Иван убит. Второй Балалайкин убит. Борисов Сергей убит. И это все первый, второй и третий. И очень много, так сказать, представлено было убитых. И это очень правильно. Вон там, я смотрю, на второй странице убит, убит, убит. И очень много-много было представлено. Потом решили, что нет, надо воздерживаться от этого дела. Чтобы сведения о награждении, они поступали в тыл, так сказать, в города. Ну, в Свердловск приходили, в другие места, ведомости от газеты «Известия» и прочее, где вот это перечень. И люди подскакивали к этим газетам, смотреть, не награжден ли чем-то наш там, или отец, или муж, или что-то вот такое. Особенно это для подрастающего поколения, для пацанов было важно, отмечен их отец или нет. И тут же, значит, видели, что очень много было поначалу-то представлено погибших. Сразу же воздержалась, потом был совет, что давайте-ка не включать. И после этого, мы уже много-много раз с вами говорили об этом, уважаемые радиослушатели, что старались воздерживаться. И более того, такой вот совет был по армиям, по штабам, которые представляли к награждению. И те уже знали, если мы покажем погибших, пусть даже и немного, то могут задержать в целом приказ. И даже не наградят и тех, которые, значит, не погибли, а были представлены. Вот такое. Ну, вот я смотрю первый еще от февраля 42 года, еще полгода не прошло. Тоже представлено, положим, к награждению 84 человека, и из них погибших 8. Ну, это действительно тоже можно понять, что тут уже какого-то рода, значит, может, не так щедро, но все-таки погибшие тут были. Раненых 21 человек представлен. Еще тут замечено, уж извините, это тут через обращившихся ко мне родственников по поводу Азарова Виктора Яковлевича, младший лейтенант. Вот я этот приказ я смотрю и вижу. Кстати, заметил, что многие-многие годы, многие-многие приказы, а их прошли через мои вот руки, через мой глаз, потому что много было обращений, не одна сотня, видно было, такая странная, может быть, статистика. В основном-то боевые подвиги отличались в основном командиры, ну, поменьше политработники, а в сумме это всегда было больше, чем наград у рядовых, такие наблюдения. Это очень часто. Можете сами проверить, кто дружит с компьютером, могут выйти на эти дела и увидеть, как это было. Вот приказ, когда прошел этот вот период, видимо, где-то подсказали нашему вождю в то время, и письмо по поводу вот представления к наградам, это уже 44-й год, август, вот пишут. Значит, кто там пишет у нас? Генерал-полковник Голиков. Ну, он как раз политработой занимался в войсках при Совете народных комиссаров обороны. Значит, вот пишет товарищу Сталину. Согласно ваших личных указаний о представлении к награждению раненых, активных участников Отечественной войны, не отмеченных за все время войны и за их подвиги, и заслуги никакими правительственными наградами, по ходатайству военных советов округов докладываю вам проект указа о награждении 1047 человек орденами и медалями. Представляете, дорогие слушатели, что вот уже немножко в эту сторону повернулась стрелка. И даже признание, что было представление, так сказать, где-то указания были со стороны главнокомандующего, значит, со стороны Сталина, значит, вот такого рода поправочку начали вносить. Ну и дальше там пишет он, все представленные к награждению в настоящее время состоят на службе в частях, учреждениях, военно-учебных заведениях военных округов, а часть их уволена из армии по инвалидности. Ну вот я посмотрел, в частности, вот этот приказ, там указана статистика, 370, вот из 1047 человек, 370 просто были как инвалиды, представленные к награде. И после этого уже стали чаще представлять к награде вот, инвалидов, раненых людей. Очень правильное дело. Ну, к примеру, вспоминаю, что часто, когда вот это представляли инвалидов уже после войны, сразу после окончания войны еще шел большой-большой вал приказов о награждении, указов о награждении. Там были вот указаны и инвалиды. Но, к сожалению, тут я уж много-много раз говорил, был в косовой подход. Кого представить, кого не представить. Это было, зависело не от того, что там положено. У тебя есть инвалидность, железно будешь представлен. Нет. Значит, там смотрели по другим каким-то, по вкусовым подходам. Это было, к сожалению. Вот. Но и там, я вспоминаю, среди представлений о награждении было много таких, где пишется, положим, что представляемый был 4 раза ранен, все такое, до этого. Вот. И представляется к награждению 5 раз ранен. И до этого ни одной медали. 6, 7, ну, господи, вообще, ну, куда уж дальше-то? Как ведь многие погибали, а погибших, я говорил, уже вообще не представляли по ряду соображений, так сказать, низшего порядка, я бы сказал, почему не представляли. То есть очень многие, совершив подвиги и воюя каждодневно, можно сказать, так и не удостоились ни единой награды. Это вот, кстати, участь большинства павших в годы войны. И она до сих пор, эта несправедливость, не поправлена. Может быть, из-за того, что никто это толком не анализировал, но вот я с этими делами, архивами работаю и вижу, потому что не просто там спрашивают, вот положим, Федоров Степан Степанович, это я так условно говорю, вот, мол, так, папа Федоров Степан Степанович, посмотрите, как он там, чего. Ну, можно наткнуться, да, он награжден или не награжден. Но когда анализируешь сам приказ, эти вот обилия материалов, видна картина вот этого какого-то не очень благородного подхода к памяти павших воинов. Переходим к новой теме, я бы что предложил. Бывают такие, ну, к примеру, вот недавно, все, знаете, вот эти некоторые темы, о которых мы говорим, к ним подталкиваются определенные вот конкретные люди, конкретные биографии солдат, офицеров. Вот. Ну, в данном случае ко мне вот обратилась Людмила Александровна Шутова. У нее вот... Мы начинали сегодняшнюю вот эту нашу передачу с того, что 22-я армия. И как раз в августе 41-го года армия попала в тяжелейшие условия, значит, и практически большая часть ее прекратила существование. Потом, значит, в этот раз 22-й армии командующий-то он еще вырвался и с небольшой кучкой и стал уже командовать 20-й армией. После 22-й армии. Вот. А 20-я армия попала в составе 3 или 4 армий в котел. Тоже вот не разрешило командование провести маневры, как чтобы это было по-нормальному, сохраняя людей, отойти или что-то. Нет, стойте на месте. В результате вот 4 армии попали. Тут и генерал-то не очень, как говорится, виноват в этом деле, командующий. Он все-таки погиб в плену, как командующий не 22-й уже армии, а в ближайшее время попал как 20-й армии. Но вот этот Шутов, отец Людмилы Александровны, Александр Григорьевич, он как раз был в составе этой 22-й армии в 49-м дорожно-эксплуатационном полку. Такой вот отдельный полк был. И попал. Какая судьба, толком неизвестна. Значит, хотя написано, что четко день указан, 23 февраля 1941 года, без вести пропал, где чего, неизвестно. Ну вот я посмотрел прочее и натолкнулся на такую деталь. Относится ли к нему или нет, вот, непонятно. Почему? Потому что вот вижу братское кладбище, захоронение в районе Салдузском в Латвии. Это в 44-м году, значит, вот там солдаты воевали, где там что, и захоронено, пишет, написано, 6260 человек. Из них известных 5583. И вроде как неизвестных 677. Ну, когда я посмотрел вот на эти списки, которые приложены к этому братскому захоронению, то странная картина. Ну, к примеру, вот прямо читаю вам, ничего не сокращая. Ну, взял я там, где на букву Ш, Шутов, вот в данном случае там его фамилия фигурирует. Он или не он, трудно сказать. Почему? Потому что все списки, и вот тот Шутов, он по алфавиту буква Ш ближе к концу алфавита, перечислен здесь 5458. 5458 его. Шутов. Шутов А.Г. Кто А.Г.? А. Александр, Алексей, Афанасий, Артем, господи. И тоже Г. Масса имен может быть. И тут смотрю весь список по этой странице, на которой вот указаны. Все только с инициалами. Откуда? Чего? Кому принадлежит? Какой части? Этого нет. Поэтому... Я посмотрел и вижу, что хоть там кому-то и показалось известными 5583 человека, все равно из числа 6260 общего числа они абсолютно не могут быть привязаны ни к конкретному человеку, ни к конкретному войсковому подразделению, и нет, не указано, какая дата их гибели. Я понимаю, что мог быть также и этот вот Шутов, Александр Григорьевич, когда попали в окружение и прочее, где-то там с партизанами или что-то, и в 44-м году, когда уже выходили эти партизаны, объединились с войсковыми частями, их посылали туда, но, и вот они могли погибнуть уже в 44-м году, когда был период, вытесняли немцев оттуда, значит, все эти люди оказались практически безымянными, то есть без вести, пропавшими. Это тоже важный момент. Я посмотрел таких случаев через конкретных таких вот материалы очень много. Ну, в данном случае я говорю, это Салдуцкий район, село Пампалю. Много других таких же. Вот смотрю, в Польше написано тут, положим, это я беру протокол по этим делам, Зеленогорское воеводство, Цибинка, солдатское военное кладбище в Польше. Там на польском все языке. Почему-то, видимо, заставили местное население заниматься вот этим нашим советским захоронением. Ну и только на польском вижу, значит, что там и как. Есть место, братская могила. Но откуда человек-то? Умерли они, значит, или погибли в феврале 45-го года, уже вот в этот период. Слепые данные, ни имени, ни отчества, фамилии-то есть, положим, у некоторых. Откуда они призваны? В каком роде войск были? Как привязать этих людей? То есть вот эти тоже 686 человек в данном случае в этой могиле, они никак не привяжешь ни к чему, они тоже оказывались без вести пропавшими, то есть неизвестно где и что. С теми тягучими и жуткими подозрениями, которые тянутся тягучкой-то, говорит, до нашего времени, они никак не представляют из себя солдат, с которыми можно было бы благородно обойтись, что он погиб, что надо семьями, детям дать, значит, какую-то возможность иметь пособие по потере кормильца. Все это было затянуто до 46-47 года. И в этот период, когда кончилась уже война, год-два прошло, а иногда там больше встречались до 50-х годов люди, которые неизвестная судьба. И решался вопрос, а если там возникнет ли какое-то сведение, что он тут, значит, какой-то компрометирующий материал. В большинстве своем никаких компрометирующих материалов не было. Но весь этот период до 47-го семья, как только исчез солдат, ничего не получала. Никакой поддержки. И это нас не удивляет. Вот что удивительно, вот этот привычный вывих идеологический, он очень-очень сказывается вот в нашей стране. И родственников это сильно не уделяет. Вот они так вот считают. А я считаю, что... А если взглянуть по-другому на эту ситуацию? А именно, ну, предположим, вот, и неизвестно, как он исчез. Почему бы тогда не продолжать поддержку материальную семье, там, дети и прочее, вдове в том числе, там, родителям, которые уже немощные, так сказать, неработающие, престарелые. А после войны разберитесь, если там было что-то не так, и документально подтверждается официально, что был компрометирующий материал, вот тогда прекратите. А почему, когда неизвестно еще, что и как, предполагать худшее, это как раз в духе вот советской нашей идеологии. Предполагать всегда худшее. И это вот сказывалось на многих. И что это означало быть без материальной поддержки в то время, да еще с пятном, что тут, значит, ага, без вести, так это понятно, это вот такие вот. А я когда смотрю эти тысячи военных захоронений, и неизвестно кто и что, это все люди, которые вот они захоронены, они неизвестны, но будем предполагать, что это были какие-то пособники врагу, потому что кому-то из командования неизвестно, что он там. А если он, может быть, что так надо предполагать, что он был с точки зрения советской идеологии, что там классовая борьба и всякая вот эта чепуха, стоящая дорого. Вот она и была тут, сказывалась. Вот я смотрю, в Астраханской области. Тут вышли на меня, но я посмотрел. В Астраханской области тоже представлены сведения на большое-большое количество погибших. Вот. И что тут любопытно, я посмотрел вот списки, вот мы последний, 2464-й, красноармеец Яшин, А.Ф. И первый, вот специально взял первый, красноармеец Абатманиев, К. Абдрахманов, М. И тоже привяжите-ка, попробуйте вот этих вот солдат, конкретной фамилии какому-то там военкомату или чего, невозможно. Дата гибели у всех указана, слава богу, что-то указано, хоть год указан, но никакого месяца, никакого, так сказать, другого какой-то ориентира нету. Год рождения ни одного не указан. Вот в этих, на 2000, сколько там сказал, 2464 человека, ни у кого, никакой привязки. Это все, считайте, люди неизвестные. Их даже без вести пропавшим включить нельзя, потому что оно не то, не сё. А они лежат в Астраханской области. Они в Астрахани захоронены. Что это такое? Вспоминаю другое дело. Вот с чем это связано? Вот, видимо, такое. На днях буквально тоже разыскивал одно сведение. Гляжу на тебя. Есть фамилия, имя, отчество. Смотрю на этот список. То есть его привязать можно. Но это госпитальные люди в госпитале. Погибших там сколько? 1500 с лишним человек. И вот это вот указано. Люди. Посмотрел, списки есть. А в начале две трети из этих вот 1500, ну, около 900 человек, которые только... Фамилия. Где-то у кого-то инициалы. Их никак не привяжешь ни к чему. Дальше-то все графы пустые. Как это? Кто такого рода делал? Одно подразделение, один госпиталь дал сведения полные, где можно привязать чего-то. Второй тут же, в этом же братском захоронении, другой госпитальное это подразделение, они дали только вот так вот, отмахнулись. То ли, значит, надо было быстренько побежать куда-то, а там выпить фронтовые 100 грамм или что такое. Но это сказалось потом на тысячи людей. И таких случаев-то, я говорю, не единичные. И они очень-очень часто встречаются. Поэтому необходимо, на мой взгляд, все-таки иметь в виду, что мы не просто так воюем за то, чтобы разберитесь с без вести пропавшими, разберитесь с теми, которые в списках не значатся, которые не привязаны никак, ничего это дело. Их великое множество, и они числятся вот так вот погибшими, и никто сегодня раскопать не сможет, откуда, кто и чего. Но признать должна власть, что это люди были с тяжелой судьбой, значит, фронтовой. Обстоятельства военные, может быть, не позволяли. А где-то просто человеческий фактор с грубым пренебрежением, просто с элементарным пренебрежением, чтобы вот рядом два госпиталя в одном месте, значит. Один указал все данные, другой ничего не указал. Кто там такой бездушный был? А это, говорю, сказывается и по сегодняшнему дню. Ну, еще последнее, я что-то об этом тоже вот скажу. Смоленской области, село Карманово, Гагаринского района. Там тоже захоронение есть. Последнее захоронение, значит, в 56-м году. Значит, ну, это перезахоронение. И пишут, значит, 8598 человек известных. А всего неизвестно, сколько захоронено. Вот такое. Ну, неважно. Значит, я смотрю, захоронено, там все это красивенько. А когда списки берешь, там ни одного солдата толком нельзя привязать. Ни года рождения, ничего этого нет. И фактически становятся люди неизвестными по этим делам. Уважаемые радиослушатели, дорогие, значит, пожалуйста, пишите свои соображения, свои отклики, свои вопросы на адрес мой. Запишите, пожалуйста, адрес. Адрес. Почтовый индекс мой 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург. 620-075, Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем с Полиной Борисовной.
Спасибо большое, Алексей Александрович, за столь действительно ценную информацию, что хоть находится она сейчас, хоть какие-то крупицы информации можно собрать. К сожалению, достаточно поздно это для близких и родных людей оказывается, но для памяти поколения, я думаю, что это поздно не будет никогда. Спасибо. Да. Мне осталось напомнить, в студии у нас был сегодня председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи. Всего
доброго. До новой встречи, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.